В эфире передача «Угол», которая затрагивает актуальные вопросы нашего времени в свете Слова Божьего.
Автор и ведущий Александр Шевченко.
Уважаемые друзья, я продолжаю говорить с вами на тему становления личности. Давайте коротко вспомним, о чем мы говорили в предыдущей беседе. Мы говорили о природе. Мы говорили о том, что пытаться изменять человека или поднимать его стандарты извне бесполезно. Что все происходит изнутри человека. Как Христос говорил, из сердца человека исходит все. И это повторял Соломон. Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И мы как раз говорили о том, что человек может преображаться и изменяться внутри. И мы конкретно касались природы человека. Что природа наша неразрывно связана с родителем, с тем, который нас родил. Это был и остается даже до сегодня очень такой спорный и конфликтный вопрос. Если вспомнить слова Христа и его такие пылкие дискуссии с евреями, особенно ортодоксами, которые считали себя детьми и семенем Авраама, Иисус Христос очень часто говорил им: «Ваш отец – дьявол». И Он это говорил не для того, чтобы унизить их честолюбие. Он действительно констатировал факт, потому что Он понимал, что они хотели чувствовать свою принадлежность Аврааму, отцу веры, они этим гордились. Но Христос говорил, что Авраам так не делал, вы ищете убить меня. Другими словами, они не обманывали, говоря о том, что они дети Авраама, по родословной, то есть. Но если исходить из природы, из того, как вели себя эти люди, здесь нечего обижаться. Христос определенно и прямо говорит, что дьявол, он есть человека-убийца. И вы ищете убить меня, потому что ваш отец дьявол. Понимаете вообще причину конфликта, почему фарисеи и Христос не могли найти общего языка? Они себя причисляли Авраама исключительно по родословной, исключительно по кровным отношениям. Христос же говорил в суть их природы. И потом показывал их духовное происхождение, потому что Авраам, послушайте меня внимательно, он угодил Богу ничем иным, как верой и послушанием. Потому вот это и были корни Авраама, это и был дух Авраама, дух веры в этом человеке. И потому Писание, Павел множество раз говорит, что семя Авраамово, это не те, которые просто по родословной от чресл Авраама, но те, которые имеют такую же веру, как их отец Авраам. Вот здесь и состоит вся причина и весь конфликт, что Христос определял духовное, а не кровное родство. Мы можем гордиться чем угодно, нашей принадлежности, какой-то деноминации или вообще религии, но Христос, его интересует природа наша. А природа исходит от того, от кого мы родились. Опять же, не кровно, но духовно. Потому что у нашей души есть действительно родители. У нашего духовного человека есть родитель. И это то, как раз о чем мы говорим сегодня. Что человека невозможно, обладающего греховной природой, у которого отец дьявол, невозможно перевоспитать в классическом христианстве. Природу нужно изменять. Поскольку мы сегодня говорим на тему «сыновний статус», мы говорим, что статус – это правовое положение. Это права определенные. И Бог как раз хочет менять наши права в духовном мире. Если Он желает сделать нас или назвать нас детьми, или усыновить нас, Он серьезно имеет в виду перемену природы, рождение от себя. То есть, конечно, мы будем идти по порядку, не спеша. Вообще, я хочу начать с вопроса, почему это важно знать и понимать, и испытать себя сегодня, и определить свою духовную принадлежность, определить, кому мы принадлежим и кто поистине Отец наш. Почему это важно вообще, оказаться или быть Дитем Божьим, быть дитем Божьим, не просто номинальное христианство, посещение церкви. Послушайте, я не имею ничего против посещения церкви и любой деноминации, совершенно. Я только хочу сейчас задать вопрос, важно ли это вообще вне всякой религии и деноминации, важно ли это иметь статус сына и дочери Божьей, важно ли это? И если важно, почему это важно? Забегая наперед, сразу скажу. Это важно по одной простой причине. Что наследство принадлежит только детям. Конечно, наследство можно переписать на кого угодно и даже на раба. Но традиционно принято понимать, и Библия это подчеркивает, это не моя мысль. А если вы сыны, то вы наследники. То есть, если мы говорим об унаследовании Царствия Божия, а царь скажет тем, которые по правую сторону, «Придите, благословенные, унаследуйте царство, уготованное вам». Вам. Царство, уготованное вам. Это не просто Божие царство, и мы придем туда в качестве гостей и будем спрашивать, а можно туда пойти? А можно вот здесь посмотреть? А можно мы пойдем в этот город? Но это царство, уготованное вам. И когда речь идет о наследстве, а как раз Библия учит о том, что это наше наследство. Если вы сыны, то вы наследники автоматически. Потому что наследство переходит детям от родителей. Это наша радость понимать, что если я сын Божий, значит автоматически я наследник. Это пишется через знак уравнения. Сын равняется наследник. Потому все наше христианство вдруг, внезапно оказывается праздным, пустым и бессмысленным, потому что мы, в принципе, хотим быть в Царстве Божьем. Мы ради этого живем, мы к этому стремимся, мы хотим обладать наследством, которое имеет Отец для нас, и Христос приготовит для нас. И вдруг мы обнаруживаем сегодня, что только сыны могут быть наследниками. Не просто порядочные люди, посетители церкви или даже члены церкви, но сыны. Люди, обладающие статусом законных детей Божьих, у которых законно Отец Небесный является Отцом их, и они являются Его детьми. Как раз сегодня мы об этом говорим. Потому это принципиально важно понимать, что царство уготовано сынам, и оно как наследство ожидает их. Потому когда только я становлюсь сыном, я автоматически становлюсь наследником. Я бы хотел, чтобы мы понимали понятие наследства. Понимаете, то, что передается в наследство, оно передается в наше распоряжение. То есть мы действительно, как дома, мы действительно на правах равных со Христом. Это не кощунство, не бойтесь этих мыслей. Понимаете, когда передается наследство, оно полностью передается в распоряжение наследника. Понимаете? Отец мог, конечно, созидать богатое царство, он мог быть умным человеком, но потом он отдает это сыну. И сын уже, в зависимости от того, насколько он умный или глупый, он может или продолжать развивать это государство, или это наследство, или он может его пропить, прогулять. Например, когда блудный сын пришел к отцу и сказал, дай мне надлежащую мне часть имения, и отец разделил наследство. Отец не мог больше контролировать наследство этого сына. Оно его, его собственность. Сын оказался распутный, он его пропил, прогулял. То есть я этим пытаюсь показать, что когда Библия говорит, мы наследники, это значит, мы на правах детей. Это наше царство. Послушайте, друзья мои, не бойтесь этой доктрины понимать и мыслить, что когда мы придем на небо, мы придем домой. Это наше царство. Понимаете, когда мой сын приходит домой со школы, он не спрашивает, пап, можно холодильник открыть? Пап, а можно вот в эту комнату зайти или нельзя? Это его дом, я так учу, я так стараюсь вложить это в моих детей, и в нашей семье не принято называть, это моя машина, это мой стол. Нет, это наше. Это все наше. Помните, как отец сказал своему старшему сыну в притче о блудном сыне? Он сказал, отец, он сказал, сын мой, все мое твое. Почему ты разделяешь это? Почему ты пытаешься угодить мне делами, каким-то твоим служением? Ты мог вообще ничего не делать и пользоваться всем, что есть в моем доме, потому что в моем доме мы ничего не разделяем. Ты продолжаешь мой род, и потому все мое твое. Не подходи ко мне на правах служащего, а я на правах господина. Подходи ко мне на правах сына, на правах родства. Мы в родстве, а значит, все общее у нас, все наше. Потому, когда Библия говорит о наследстве, Библия как раз имеет в виду учение священных писаний, что это царство, уготованное вам. Придите, наследуйте, возьмите, царствуйте. Потому вот она радость, но я сейчас акцентирую внимание наше на том, что царство принадлежит законным образом только детям. Потому, говоря о сыновнем положении перед Богом, мы должны уверенно сегодня определить, что значит быть сыном. Что значит, каким образом я становлюсь сыном. Господи, какая же это привилегия, какая же это радость сознавать, что мы можем реально быть детьми Божьими. Один из моих самых любимых текстов на эту тему, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, когда практически осуществилось усыновление тех, которые приняли Его, Он сказал удивительные слова, которые заслуживают того, чтобы их выучить, повторять, носить в своем сердце всегда. Иисус сказал удивительные слова. Он сказал: «Я иду к Отцу моему и к Отцу вашему». Я иду к Богу моему и к Богу вашему. Уж Христос-то точно имел право сказать: «Я иду к Отцу». Но Он сказал: «Это мой Отец и ваш Отец». Он сказал: «Это мой Бог и это ваш Бог».
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Псалом 117:22.
Ну хорошо, давайте по порядку. То есть мы практически говорим сегодня о том, как человек, обладающий ветхой греховной природой, может стать Детем Божьим, может обладать новой природой. Насколько, Боже, помоги нам проникнуть в эту тему. 8 глава послания к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни, обратите внимание, мы будем говорить о трех законах, которых в сути не три, а два, но есть три периода, в которых действуют эти законы. Внимательно, даже можете себе обвести. Первый закон духа жизни, здесь пишет апостол Павел об этом, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это второй закон, который действует в членах наших, в плоти нашей. Закон греха и смерти. И дальше речь идет о третьем законе, который в сути не третий, который также относится к закону духа и жизни, но только есть радикальные отличия в этом. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. То есть, смотрите, о чем здесь идет речь. Речь идет, что есть как бы три закона. Первый закон или природа греха и смерти. То есть человек в рабстве, его воля раздавлена. Он делает не то, что он хочет, но то, что ненавидит, то делает. Вот если взять, скажем, Египет, Ханаан, между ними была пустыня. В Египте это закон греха и смерти. То есть человек в неволе. Он под волей фараона. Он раб. Его личность раздавлена. С ним никто не считается. Его интересы, его желания вообще не в счет. Над ним доминирует жестокая воля, насильственная воля его господина, фараона. Это закон греха и смерти, это закон ветхой природы. Потом Бог берет этих людей, чтобы привести их в Ханаан, в обетованную землю, где действует закон духа и жизни. Но, чтобы прийти к закону духа и жизни, чтобы попасть в Ханаан, Они идут через пустыню. И в пустыне Бог дает им закон на Синае. То есть, что происходит? Закон, ослабленный плотью. Почему я разделяю эти два закона? Закон Синайский и закон Духа и Жизни. Потому что, в принципе, Синайский закон, он не освободил людей от закона греха и смерти. Да, они с Египта вышли ногами, но в них остался характер египетский. Их всегда тянуло назад. И эта встреча с Богом и с Его законом на Синае, она ничего не поменяла в их сердцах. Они не освободились под законом Духа и Жизни, они не освободились. Знаете почему? Потому что Бог пришел к ним на расстоянии. Не потому, что Бог хотел быть с ними на расстоянии, но потому, что они хотели быть на расстоянии с Богом. Они провели черту вокруг горы, они сказали: «Моисей, ты сам иди». Ты иди. Потому, когда Моисей пошел в присутствие Божье, потому он и изменился. Потому что Божий закон был у Моисея не просто на скрижалях, он был внутри этого человека. Вот где происходит разница, понимаете? Люди, они остались при своих понятиях, при своей природе. Бог пришел к ним со своей природой. И на уровне своей святости, своего величия, Он продиктовал им, какими они должны быть. Но это ничего не поменяло внутри самих людей. Потому этот закон, данный Богом на Синае, он был ослаблен. Он не смог показать своей практичности. Не потому, что Бог что-то неправильно сделал, но потому, что этот закон не стал опытом жизни людей. Он не вошел внутрь их. Вы знаете, насколько это серьезно? Если любой закон, любое правило не станет моим опытом, не станет моим личным моральным уровнем моей жизни, оно непрактично. Оно непрактично. Я, например, могу понимать, что вот так и так нужно себя вести. Я это пытаюсь вложить моему сыну. Но то, что сын понимает, это по-другому. До тех пор, пока мое правило, мое нравоучение не войдет в него, не станет его опытом, мы будем говорить на разных языках. Оно не стало его личным, потому его ни совесть не судит за это, он не может раскаяться по-настоящему за свое неправильное в моих глазах поведение, потому что это не стало ему моральным внутренним законом, не стало. Вы когда-либо думали, почему? Почему? Иногда миряне больше соблюдают свой внутренний моральный закон внутри себя, который они установили сами себе на уровне их совести. Они его больше соблюдают и считаются с ним, чем христиане с Божьим законом. Подумайте об этом. Что иногда, если мирянин себе установил внутренне, что воровать это низко, его моральные запросы, внутренние стандарты не позволяют ему этого делать. А христианин, зная заповедь «не кради», иногда может легко украсть, когда это выгодно для него. По очень простой причине. Он знает, что это Божий закон. Это Божье сердце, это Бог ненавидит воровство. И он это знает. И он даже причисляет себя каким-то образом к Богу, и он знает закон Божий. Но это не стало его законом, понимаете? Вот в чем важность. Вот почему закон Синайский был ослаблен плотью. Люди не могли дотянуться до Божьей природы. Не могли. Они оставались в своей природе греха и смерти. Потому Бог понимает, что этих людей нужно выкупить, их нужно выручить, им нужно помочь как-то выйти из этого состояния. И Бог посылает Сына Своего в подобии плоти греховной на землю. Он рождается от жены, подчиняется закону, и удивительно, Он соблюдает закон. Христос соблюдает закон легко. Знаете почему? Потому что он тот же самый, который давал этот закон на Синае. То есть это есть его природа, природа Бога. И нет разницы, по какую сторону Бог находится. Там на Синае в качестве Бога или здесь на земле тот же Бог в плоти человека. Закон тот же самый. Природа Божья та же самая. Потому как на Синае он был Богом, который не меняется во веки веков, который ненавидит убийство, прелюбодеяние, воровство, зависть, не пожелая чужого. Так точно он сегодня тот же Бог и автор этих заповедей пришел на землю в подобии плоти греховной, и он соблюл этот закон. потому что этот закон – отражение его природы, понимаете? Его природа такая. Потому когда он соблюл закон, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных и чтобы дать им усыновление. Но усыновление подразумевает, что люди должны стать братьями Христа, чтобы ему быть первородным между многими братьями. Но чтобы назвать нас братьями, он должен понимать, что мы должны быть той же природы. У нас должен быть общий отец. Общий. Потом Библия говорит, что и освящаемые все от единого, то есть от Бога Отца. Потому Христос назван посланник евреям вождем спасения, приводящим многих сынов в славу. Он первородный между многими братьями. Друзья мои милые, о чем мы говорим? Мы говорим, что Христос, чтобы нас усыновить, чтобы нас привесть в славу, чтобы быть вождем, то есть вождь это первый, который ведет всех за собой, чтобы быть вождем, он понимал, что в нас должна быть та же природа, что в нем. Это покажет то, что мы есть такой же природы, и мы есть дети от Отца. На Иисусе был Дух Отца, был Дух Божий, Дух Святой. И теперь смотрите, что здесь написано дальше. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть очень все просто. Я могу что хочешь выдумывать и причислять себя, но все определяется Духом. Духом. Сейчас мы к этому придем. Дух должен быть Христа во мне. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Видите? Победить плоть, победить закон греха и смерти можно только Духом. Не знанием Божьей воли, не знанием заповедей, написанных на скрижалях, но Духом, то есть природой. Как Христос побеждал свою плоть? Как? Ведь Он был точно в такой же плоти, как и мы. Он побеждал Духом. Он был Богом, тем же самым, который написал это на скрижалях. И теперь он, несмотря на то, что он был в подобии плоти греховной, он духом, природой своей, был Богом. Потому он мог побеждать плоть духом. Не просто знанием, что можно и чего нельзя, но сама природа, природа Божия. Когда мы говорим, что мы причастники божеского естества, когда мы говорим, что мы дети Божии, мы говорим о природе. И вот, если вы Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Но Духом нельзя умертвить плотские все наши похоти, если Дух не живет в нас. Потому однозначно и определенно мы подбираемся к самой сути. Сейчас мы откроем этот замок, и мы войдем в удивительную дверь усыновления. Мы увидим, что значит и каким образом в человека входит природа. Бог поселяет в него Дух Сына Своего. Смотрите, что дальше написано. Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Сыны Божии, те, которых водит Святой Дух. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым зываем Ава Отче. Вы приняли духа усыновления. Есть Дух Христа, Дух, который воскресил Христа из мертвых, Дух Святой, Дух усыновления. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Этот самый Дух, когда Он входит в нас, Святой Дух, Он приносит с собой документ, свидетельство, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники Христу.
Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
То есть, друзья мои, вы улавливаете суть, почему буква убивает? Ведь букву продиктовал Дух, букву продиктовал Бог. С буквой нет ничего неправильного. Почему закон, данный для жизни, послужил мне к смерти? Неужели оно сделалось не смертоносным, пишет апостол Павел, то, что предназначено для жизни? Да, но буква убивает потому, что это не стало опытом моей жизни, потому что Дух Святой не во мне, Он не принес мне природы. Мы на расстоянии разговариваем с Богом. Я остаюсь в своей природе, Бог в своей природе. Вот почему, когда мы говорим об усыновлении, мы говорим о новой природе, о Божьей природе в человеке. Отсюда начало наших перемен. Отсюда сила побеждать плоть и похоти. Потому я читаю с 8 главы послания к евреям. Пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Вы не смущайтесь, когда я сказал, что есть 3 закона. Я же сказал, и в принципе 2 закона. То есть закон духа жизни и закон греха и смерти. Но еще есть закон Синайский. Закон духа и жизни, и закон Синайский – это автор тот же самый, Бог. Но почему Бог говорит: «Я заключу новый завет? Я по-другому подойду к вам, люди. Я попытаюсь по-другому с вами разговаривать. Я заключу новый завет с домом Израиля и Иуды». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня. То есть Бог говорит: я вложу законы мои и мысли мои в сердца их. И во 2 послании к Коринфянам Павел говорит ту же мысль. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вы видите, он об этом говорит. Он говорит, что то, что написано на скрижалях, оно не внутри нас. То, что написано чернилами, все правильно, все законно. Но если это написано Духом Бога Живого, и не на каменных скрижалях, но на плотяных скрижалях сердца, тогда это становится законом духа и жизни во мне. Божий закон, он не на стороне, не отдельно. Мы с Богом говорим не на расстоянии. Бог входит в меня своей природой, своим духом, и его заповеди исполнять не тяжко, когда во мне его природа, когда во мне Дух Святой, который диктовал эти заповеди. Бог через меня живет и исполняет свою волю через меня. Мы не говорим на расстоянии больше. Потому вот здесь и начинается усыновление. Когда это происходит, и Бог пишет Духом Бога Живого на плотяных скрижалях сердца, Духом Святым, входя в человека, Бог делает его причастником божеского естества. Не просто воли Божьей, но сущности Божьей. Естества. Мы от плоти его, мы от кости его. Мы становимся причастниками божеского естества. Потому когда мы говорим, что мы дети Божьи, Писание имеет в виду буквально это. Мы дети Божьи через дух усыновления, который Бог послал в сердца наши. То есть давайте еще немножко повторим. Библия говорит: а как вы сыны, то есть поскольку Бог вас признает сыновьями, Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего. Дух, который был в Иисусе, который родился от Духа Святого, на котором почивал Дух Божий, тот, который мог называть Бога Отцом, не так, как другие могли называть его образно отцом. Если проследить Библию, у Бога были очень близкие отношения с отдельными людьми. Бог называл даже их друзьями. Бог говорил: «Я не могу скрыть от этого человека, что хочу делать», насколько близким были отношения Бога с некоторыми пророками. Но никто никогда в истории не мог называть Бога Ава Отче. Потому что Аба – это на арамейском языке папа, папочка. Это первое слово, которое говорят дети в Израиле, которых учат говорить. Как мы учим сына или дочь, скажи «папа», «папа». И нам так приятно, когда это маленькое дитё, наш законный ребенок, называет нас папа или мама. Потому Иисус – это первая личность, который называл Бога таким образом, Ава Отче. И Бог, признавая нас своими детьми, точно так же, как Иисуса, признал и знал, что Он есть единородный от Отца. И в Новом Завете 7 раз употребляется слово «единородный», то есть рожденный от Отца, единственный, рожденный от Отца. И 2 раза употребляется слово «первородный», когда вводит первородного во Вселенную. Он говорит: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». То есть Он рожденный от Отца, рожденный в недре Отчим. И Библия говорит, дабы Ему быть первородным между многими братьями. Потому как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего уже в нас, уже в наших сердцах. Этот Дух молится точно так же, как Иисус обращался к Отцу. Этот Дух делает нас родственными с Отцом, и мы говорим Ему: «Папа, Отец наш». Потому вот здесь и начинается наша природа, зарождается наша природа. Библия говорит, что Христос в мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Ну хорошо, это мир, но Он пришел к Своим, и даже Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Дал власть тем, которые приняли Его. Потом Библия говорит, что мы приняли Духа усыновления. Некоторые люди до сегодня считаются своими Богу, но они не приняли Духа усыновления. Потому они не могут быть детьми Божьими, даже если они считают себя таковыми. Он пришел к своим, и свои Его не приняли. Но те, которые приняли Дух усыновления, тем, которые приняли Его, Он дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. От Бога родились. От Бога родились. Такие люди имеют власть быть чадами Божьими. Слава Тебе, Господь! Мы имеем власть, мы имеем право, мы имеем статус, то есть правовое положение, что мы дети Божии. И потому, еще раз давайте повторим, чтобы произошло усыновление, чтобы нам стать законными детьми Божьими, войти законным путем в семью Божью, Бог посылает в сердца наши Духа Сына Своего, если мы Его принимаем. То есть это акт человеческой воли. Тем, которые приняли Его, приняли Духа усыновления, те люди обретают единство в Духе. Мы не разговариваем с Богом на расстоянии. Бог Духом Своим входит в человека. Его природа входит в меня. Мы становимся едины в Духе, потому что соединяющийся с Господом, как я напоминал ранее, есть один Дух с Господом. Этот Дух Божий свидетельствует Духу моему, что я дитё Божье, я Сын Божий, ты дочь Божья. И от этого свидетельства происходит то, что если мы действительно сыны, и у нас есть свидетельство о рождении от Бога, если ты сын, ты и наследник. Если ты дочь, ты и наследница Божьего Царства. Потому что природа Божья живет в человеке. И мы становимся законными детьми Божьими через Духа Святого, через Духа усыновление, которое Бог посылает в сердца наши. Но здесь есть одна очень важная дилемма. Как мы уже сказали, люди некоторые считают себя своими Богу. Есть некоторые ярые православные и ярые баптисты и пятидесятники и харизматы, которые очень принципиально держатся своей деноминацией, своих взглядов и понятий, и которые считают себя уверенно своими Богу. Но мы читали только что, что он пришел к некоторым своим, и свои его не приняли. Мы говорили в начале передачи, что некоторые говорили, мы не от любодеяния рождены, мы одного Отца имеем Бога. Но мы очень по-разному приходим к Отцу. Мы очень по-разному считаем себя принадлежащими Богу. Понятно, что мы все Божьи, потому что мы все от Бога. Но смотрите, когда голос Божий утверждал на Иордане, был голос небес глаголющий, «Это Сын Мой, возлюбленный». Люди думали о Нем, что Он Сын Иосифов, Елиев, Матфатов, и там они листали родословную Сифов, Адамов Божий. То есть, ну да, Он Сын Божий, но по-человечески, по-родословной. По кровному родству мы все котимся к Адаму, а Адама сотворил Бог, и таким образом мы Божьи. Ну да, конечно, конечно, мы Божьи. Но это совершенно не то, о чем говорим мы сегодня. Это совершенно не то. Иоанн говорил, не думайте говорить себе, что вы дети Авраама. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. То есть наша принадлежность. Каким образом мы себя чувствуем принадлежащими Богу? Родились ли мы просто непосредственно от Бога? И Дух усыновления в нас, и мы родились от Бога. От Бога. Не от деноминации, не от взглядов, понятий, традиций, не от людей, не по родословной, но от Бога. Понимаете, ужасающие вещи я вам скажу, друзья. Помните, когда Лазарь попал на лоно Авраамова, а богач, богач из того же народа, из еврейского народа, из Божьего народа, из среды детей Божьих, попал в ад. И вы знаете, каким был их диалог? Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое». Тот в аду находится, и Авраам называет его чадо, дитё. Отношения сохранились. Ты считал себя сыном моим, сыном Авраама? Что ж, я буду тебя и в таких условиях называть чадом. И этот человек сидит там, но Авраам все равно говорит ему. Но, увы, между нами утверждена великая пропасть. Хотя ты и чадо. И потому хотящие перейти сюда не могут, и также отсюда к вам не переходят. Тогда он сказал так, «Но прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего». И тот называет его отцом. Авраама называет отцом, хотя сам в огне. Друзья, дорогие, это очень страшно, то, о чем мы сейчас говорим. Принадлежим ли мы Богу? Называем ли мы Авраама отцом своим? Как видите, это мало что меняет в нашем будущем. Мы говорим о том, что семя Аврааму – это те, которые родились по обетованию, это те, которые родились от семени, которое Бог обещал Аврааму. В семени твоем благословятся все народы. Это семя же есть Христос. Причисляем ли мы себя к Богу? Считаем ли мы себя детьми Божьими? Да, блудный сын не мог отнять у себя статус от того, что он сын. Но он сказал, я недостоин называться сыном. Я потерял права сына. Я расточил все. О, ты сын, да. Но что с этого сыновства? Ты умрешь, и ты мертв. И потому отец сказал после покаяния, этот сын мой был мертв. Ну и что, что он сын? Он мертвый сын. Если он не обратится, если отец не вернет ему перстень, права и полномочий, статус сына, он мертвый. Потому мы говорим сегодня, что мы не просто хотим себя обманывать и причислять себя к сыновству, причислять себя к Богу, успокаивая свою совесть, которая тревожно стучит внутри нашего сознания. Нет, мы говорим о том, что те, которые приняли его, они от Бога родились. Они суть дети Божьи, потому что Дух Божий живет в них. И потому они наследники Царства. Потому, друзья мои, давайте не идти к Богу через Адама. Как об Иисусе говорили, он Сифов Адамов Божий. Давайте не идти к Богу через Адама. Через Адама к Богу не придешь. Через Адама можно только в ад попасть. Через его грехопадение. Бог открыл новую дверь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, сказал Христос. Я есть дверь. Кто войдет мною и выйдет, тот пажить найдет. Мы говорим о духе усыновления. Мы говорим о том, что если мы приняли его, дух усыновления приняли в свое сердце, мы становимся детьми Божьими. Мы становимся сыновьями и дочерьми Божьими. И, пожалуйста, не обижайтесь на меня, другие деноминации. Если мы не принимаем дух усыновления, мы не есть суть дети Божьи. Мы должны принять это внутрь себя, новую природу. И потому от этой природы мы можем уверенно знать. И это свидетельство происходит на личном уровне. Никто вам никаких бумаг выписывать не будет. Самое могучее свидетельство происходит в духе человека. Дух Божий говорит духу моему, ты сын мой. И у меня есть дерзновение и радость называть Бога Ава, Отче. Потому что тот самый Дух Христа, как Христос называл его, он сегодня во мне. И он продолжает называть Отца таким образом.
Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
То есть, друзья мои, вот этот вопрос кровного и духовного родства, он очень болезненный. И Христу, который был Бога человеком, было далеко не просто в этих отношениях. Люди втягивали его в земные кровные отношения. Иногда он не хотел чего-то делать, но Мария говорила, все, что он нам скажет, то делайте. Он не хотел, но он был привязан, потому что он родился от Марии. У него были братья по плоти. Но Библия говорит, братья его не веровали в него. Понимаете, ему было не так просто, как сегодня и нам непросто. Если мы приходим в духовное родство, в духовную семью, мы вдруг переживаем, что мы намного ближе с каким-то братом, сестрой в духе. Нас влечет туда и тянет. Но выйти из родства, Боже мой, как это сложно выйти из родства. И об этом Христос говорил часто, и он понимал, что мы, люди, которые будем входить в духовное родство с Богом, мы будем переживать очень болезненное отвержение своего родства. Вы понимаете, когда Бог сказал Аврааму, «Выйди из родства твоего», это не просто поменять место жительства, слышите меня, да? Это не просто, знаете, с одного штата переехать в другой, или с одной страны переехать в другую страну. Нет. Выйти из родства – это перейти на новый уровень взаимоотношений с Богом. Если взять в частности Авраама, они жили в языческой среде. Предания говорят, что отец Авраама был человеком, который делал глиняных идолов. И чтобы заявить, что я признаю другого Бога, нового Бога, который не признает всех этих ваших богов халдейских. Вот что значит выйти из родства. Это полнейшее отвержение. Если сегодня человек принимает христианство из еврейского народа, он переживает полнейшее отвержение. Если сегодня мусульманин принимает и входит в родство с Богом, он переживает страшное отвержение, проклятие всего родства. Почему такая агрессия? Ничего не меняется. Он готов оставаться в родстве, быть послушным еще лучше, чем был раньше. Но нет. Здесь в духовном мире происходит серьезнейший конфликт, потому что человек входит в семью Божию. И это очень непросто. И лично мне очень интересно и любопытно проследить вообще, как Христос, родившись от матери, он же был младенцем, он не мог быть зрелым в младенческом возрасте. Он возрастал, Библия говорит, укреплялся, духом возрастал, послушание рос. То есть на каком-то моменте он как мальчик, любящий свою маму и мать, зная, как он родился. Но вот мне интересно, на каком уровне, в какой момент, в каком возрасте этот мальчик начал чувствовать свою принадлежность Отцу Небесному. Поверьте, это изумительно интересно. Вы помните, как он попал в Иерусалим? в город великого царя. Не знаю, был он ли там первый раз, или они ежегодно там были. В каком возрасте он первый раз туда попал? Но когда ему было 12 лет, он вдруг там остался. Он остался. 3 дня родители ищут его среди... Где? Среди родственников. Среди кровного родства спрашивают. Среди тех, которые его знают. Его там нет. Его там нет. Они возвращаются в Иерусалим. Они ходят везде и узнают. В храм идите. В храм. В дом отца его. Они приходят туда. Там он. Ну как же? Там он. Там. В доме отца его. Матерь сказала ему: «Чадо, дитё, что ты сделал с нами? Вы представьте, чтобы ваш сын или ваша дочь потерялись, и вы 3 дня искали, вы уже и в гневе, вы и в страхе, вы и плачете, вы не знаете, как себя вести, и вдруг он в храме, спокойно себя ведет. Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И дальше написано: они не поняли сказанных им слов. Потом в жизни Христос говорил, что меч, я пришел разделить родство. Я пришел разделить отца с сыном, дочь с матерью. Он потом учил и говорил: отцом не называйте себе никого, один у вас отец, который на небе. Он учил этому и не извинялся. Он знал, что это будет болезненный процесс. Выход из кровного родства и вхождение в новое, святое, духовное, вечное родство. И когда он однажды говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И кто-то сказал ему: «А вот мама твоя и братья твои стоят вне, желая поговорить с тобой». Он сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя? Кто братья мои?» Вот я верю, что этот момент им руководил совершенно пророческий дух. Святой Дух, он был Вадим Духом. И он людям открывал глаза на вечные истины. Прошло 2000 лет, и мы сегодня с изумлением читаем эти тексты. И он говорит: «Кто братья мои?» Указав рукой своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя. Вот, братья мои, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». И вы знаете, что он был принципиален в этих вопросах? Библия говорит, что братья его не веровали в него. Умирая на кресте в последние минуты жизни, почему он так заботился о Марии? У нее были дети, они могли доглянуть ее. Но он позвал ее, позвал Иоанна, совершенно людей разных, которые не состояли в родстве, в кровном. Он сказал: «Жена, се сын твой». И к нему обернулся и сказал: «Это мать твоя». Последние минуты жизни он понимал, что вот наше родство, вот наша семья, вот наш дом и наш отец Бог. И у нас великое будущее от Него. Потому, как я сказал, когда Он воскрес, Он этой заплаканной женщине, Он сказал: «Я иду к Отцу моему, праздник у меня». Но это и Отец ваш. Я иду к Отцу моему и к Отцу вашему. Я иду к Богу моему и к Богу вашему.
Каждого человека Богом вложено волнующее чувство потери, которое непреодолимо и не уходит до тех пор, пока человек не найдет Творца, ибо только тогда творение способно найти себя.
И в заключение я желаю сказать то, что Бог полон серьезных намерений дать нам Царство. И когда Он говорит, что Он не стыдится называть нас братьями, Он тоже имеет это в виду. Нам иногда стыдно, если кто-то из близких или из наших детей поступит как-то неправильно. Но Библия говорит, что Иисус не стыдится называть нас братьями. Мы дети Его, а как дети были причастны плоти и крови, Он также воспринял оные, то есть плоть и кровь, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, чтобы избавить нас от страха смерти, которому мы были подвержены. Мы сейчас говорим о триумфе победы Божьей, о Божьем гаранте, о том, что Бог гарантирует нам наследие, что Он вполне серьезно говорит о том, что царство уже наше, что мы царствуем со Христом, если мы дети Божьи. И чтобы дать нам гарантию, чтобы гарантировать, Он послал в сердца наши Духа Святого, Духа Сына Своего, которого Библия называет залогом нашего наследия. О, об этом невозможно говорить без восхищения. В нем мы и сделались наследниками, был предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей. В нем вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Еще раз. Когда мы уверовали в него, Бог положил печать свою. Бог положил печать свою Духа Святого, который есть залог наследия нашего для искупления удела его. То есть, уразумейте, мы живем в мире, где все строится на недоверии, на подозрениях. Наша природа испортилась, потому что мы всех подозреваем. Люди постоянно требуют бумаг, печатей, подписей, клятв. И Бог, Он верен. Может быть, Ему даже несколько унизительно обещать или клясться, потому что Он никогда не лгал. Но Он был вынужден, учитывая нашу испорченную природу, иногда клясться, иногда давать знамения. Когда дрожащий Ной вышел из ковчега и увидел ужас после потопа, Бог дал ему знамение, радугу в небе. Бог пообещал ему, что больше воды потопа не потопят его. Каину Бог давал знамение. Моисею, чтобы тот поверил, Бог давал знамение. Аврааму клялся. Ну как поверит человек Богу, которого он даже не знает, когда он не знает, куда идет? Чтобы поверить, Бог говорил, мною клянусь. Бог клялся в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. И Авраам поверил ему на слово. Авраам поверил Богу на слово. И эта вера вменилась ему в праведность. Бог наградил его праведностью, сделал его отцом веры, потому что он поверил Богу. Но когда Бог говорит нам, что Он имеет для нас царство, Он дает нам залог. Он не просто нам клянется, Он не просто обещает сдержать это. Он не просто свидетельствует, что мы дети Божьи и наследники. Кроме этого свидетельства, кроме этой внутренней уверенности, что мы дети и наследники, Он дает нам залог. Залог для искупления нашего наследия, для искупления удела, который принадлежит нам. И вы знаете, что такое залог, конечно. Залог – это отдача имущества в обеспечение обязательств, так говорит словарь. Это когда дают некоторое имущество, чтобы обеспечить обязательства. Или если человек что-то, брал деньги взаем, например, это очень часто в старых произведениях заметно, раньше так делали. Это значит, залог являлся вещественным обеспечением верности уплаты займа или какого-то другого обязательства. То есть давался залог, какая-то дорогая вещь давалась в залог, что человек действительно отдаст деньги, которые он занял. Давался залог. Вы улавливаете мысль? Бог отдал в залог самого себя. Бог отдал в залог Духа Святого. Смысл и суть залога состоит в том, что залог человек забрать не может. Он должен выполнить свои обязательства. Залогом он связан. В этом суть залога. Его забрать невозможно. Надо или выполнить условия, или оставить залог. Еще раз. Или человек, связанный залогом, выполнит условия, или если он передумал или бессилен, он теряет то, что отдал в залог. Потому когда Бог отдал в залог Святого Духа, у Бога сегодня один из двух выборов. Или потерять этот залог, то есть он забрать его не может и навсегда оставит нам Святого Духа. Или он исполнит то, что обещал. То есть тем, что он отдал нам в залог самого себя, своего Святого Духа, он гарантирует, что его намерения более чем куда серьезные – отдать нам все царство, все наследие. Духа Святого Бог никогда не оставит. Дух и невеста говорят: «Приди». Потому Дух сегодня со всяким возрожденным человеком, с невестой, с церковью, с детьми, они говорят в унисон, они говорят вместе, они вместе ожидают славного явления нашего Господа Иисуса Христа, который придет уже не слабым, не в ясли, но который придет могущественным и сильным царем, не в ясли, не в пещеру, но на облаках. И мы будем подниматься воскресение Господу на облаке. Потому когда мы говорим, что Дух Святой – это залог наследия, это даже не вещь, это личность. Вы понимаете, кто такой заложник? Это человек, который насильственно задержан в обеспечении выполнения каких-нибудь требований. Это заложник. Но это насильственно некоторые люди берут кого-то в заложники. Бог добровольно. «Я пойду и умолю Отца, — сказал Христос, — Он пошлет вам Духа Святого, который есть залог наследия для искупления удела Его. Потому, обладая Святым Духом, мы имеем величайшую из вообще когда-либо допустимых гарантий, что Царство принадлежит нам, потому что мы дети, а если дети, то и наследники Божьи через Иисуса Христа». Иисус, уходя с земли, Он видел лица Своих учеников. Он был уже прославлен. Он уходил к Отцу. И Он пытался их удостоверять в Своем воскресении. Он всячески встречался с ними, беседовал, будучи уже воскресшим. Возносясь на небо, Он говорил: «Я не оставлю вас сиротами. Я приду». Но чтобы вот это расстояние, пока я уйду, пока я приду, чтобы вы не засомневались, как некоторые почитают это вообще безумием, долготерпение Господа нашего. Они говорят: с тех времен ничего не изменилось, как умирали от сына, все остается прежним. Думающие так не понимают, что Бог не медлит, чтобы исполнить свое обетование, но Он долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Его удостоверение того, что я приду: не отлучайтесь от Иерусалима, ждите. Ждите, я пойду, я буду умолять Отца, чтобы вы не чувствовали себя сиротливо на земле, чтобы ваша вера не пошаталась. Отец пошлет вам Духа. Он гарантировал им. И они были в горнице, они были собраны, они молились. И внезапно с неба сделался сильный шум, как бы от несущегося сильного ветра. Это Бог давал им обручальное кольцо. Это Бог посылал им залог, величайший залог, который Бог только имеет, величайшую гарантию. И как Павел сказал: «Я обручил вас единому мужу». Мы как невеста обрученная, которая еще не на пире, пир будет впереди, но у нас есть обручальное кольцо, то есть Святой Дух. Мы в завете с Богом, Он пообещал нам, и Он дал нам Духа Святого, который есть залог нашего наследия для искупления, удела Его в похвалу славы Его. Потому, если ты Сын Божий, если ты Дочь Божья, я просто приветствую тебя, я благословляю тебя, я ощущаю, не видя тебя, родственность наших душ, что мы люди одного Духа. И я верю, знаем мы друг друга или не знаем, мы обязательно будем знакомы и всю вечность будем проводить вместе. Потому да хранит нас Бог в этом величайшем статусе, статусе детей Божьих, чтобы мы это берегли со всякой ответственностью, с благоговением, что мы дети Божьи. Если же ты еще не вошел в семью Божью, если ты не возродился от Божьего Духа, если ты не родился от Бога, это твой шанс принять Иисуса Христа в свою жизнь. Это твой шанс попросить Духа Святого войти в твое сердце, чтобы Бог крестил тебя Святым Духом, чтобы ты носил внутри себя залог наследия для искупления удела Его. Да будет так в твоей жизни во имя Иисуса Христа.
Вы слушали христианскую передачу «Угол». Пишите нам по адресу: передача «Угол», 3601 Плимус Драйв, Норт Хайлендс, Калифорния, 95660.
Телефон США 1-888-861-95-72. Наша страничка в интернете www.ugol.org.
Возможно, подписка для получения аудиокассет почтой. По всем вопросам звоните 1-888-861-95-72. Желаем вам всего самого наилучшего. Храни вас Бог!